Мы с вами смотрим на четвертый вопрос сегодняшнего дня. Это то, что брак – место служения, это территория любви. Любви самопожертвенной, любви, которая ставит интересы других впереди своих. И мы это видим из 21 стиха 5 главы, который есть как основание для ролей в браке. То есть прежде всего это два христианина, которые, повинуясь друг другу в страхе Божьем, живут. Ставят интересы друг друга впереди своих. Смиренно-мудренно почитают один другого высшим себя, не о себе заботятся, но о других. Вот это есть основание для брака. Это очень-очень важное основание, очень необходимое, об этом нужно помнить. Еще несколько моментов мы поговорим об этом. Возникает, может быть, такая, как может возникнуть сложность. Муж, который должен быть главой, должен повиноваться жене. То есть как-то не совсем понятно. Написано, жена повинуется, должна повиноваться мужу. А здесь как бы вроде бы мы это к мужу применяем. И здесь важно понять разницу между, ну скажем, двумя типами повиновения. Ну, на несколько фраз я вам прочитаю, и мы еще поразбираемся в этом. Существует подчинение, скажем так, на церковном уровне, когда Бог поставил пастырей, наставникам, Библия повелевает им покоряться. На государственном уровне, когда Бог поставил милицию, там, судей и так далее, которым тоже нужно подчиняться. Бог поставил тоже авторитетов на семейном уровне, мужа для жены, для детей, и жену как маму для детей. Но это не отменяет подчинение на межличностном уровне. Понимаете, да? То есть есть определенные роли в определенной ситуации, и есть как бы сама атмосфера или характер взаимоотношений. То есть можно быть главой в семье, абсолютно не прислушиваясь, не ставя интересы жены впереди своих, и просто авторитарно, не думая, или пастор может быть таким. Вот он просто, у него такое видение, он верит, там, например, мне так Бог открыл, или просто он так считает правильно, или так хочет, он не прислушивается к тому, что люди, где они, в каком они состоянии, как они на что-то реагируют, он просто, вот, просто гнет свою линию, ему все равно. Вам не нравится, значит вы уходите из церкви, это моя церковь, я здесь вот так делаю. То есть это неправильное руководство, это неправильное, это авторитаризм так называемый. Но есть другая крайность, когда ну, мы должны служить друг другу, мы царственное священство, все священники друг для друга, или точнее перед Богом, мы все должны служить друг другу, наставлять друг друга, утешать друг друга, то есть это ко всем относится, и поэтому, ну, грубо говоря, мы все пастыри, или в семье мы все главы семьи, и дети скажут, мы все тут родители. То есть разница, есть атмосфера, само межличностные взаимоотношения, как человек подходит к решению каких-то вопросов. И есть непосредственно роль, которую он играет. То есть, если, предположим, это милиционер, у него меч висит, ну или там дубинка, в наше время и пистолет, знак власти, и это тоже для того, чтобы люди боялись, и он имел, собственно, подтверждение своему авторитету, то есть какую-то силу над преступниками, желательно, чтобы это было только над ними. Но при этом, когда он проявляет свою власть, он должен с вежливостью, ну или как милиционер, да, он что-то узнает, там предъявите документы, он должен с вежливостью и с уважением это сделать. Так, чтобы с этим человеком было приятно общаться. То есть, чтобы хотелось с ним пообщаться. Чтобы, если ты не знаешь, как куда-то пройти, в первую очередь тебе бы хотелось подойти к милиционеру это спросить. То есть, потому что он улыбчивый, любящий, заботливый, он же слуга как бы народа, он заботится о том, чтобы народу было хорошо. Он поставлен здесь, чтобы Божью справедливость и безопасность для народа хранить. Но так часто не бывает, мы знаем, да, и поэтому иногда милиционер последний человек, к которому мы подойдем, там, спросить, куда пройти. Мы пройдем всех, там, всех алкоголиков, преступников, там, я не знаю, бандитов, ну, я утрирую, конечно, и потом к нему, потому что мы как не чувствуем себя уверенными, потому что очень часто милиция, которая имеет власть, не все такие, но очень часто такое в нашей стране, проявляет очень авторитарно, не вникая и не прислушиваясь к людям, не служа им, не заботясь о них, а просто ему сейчас неудобно, у него такое настроение, ему сейчас нужны там то или другое. Вот то же самое, вот здесь есть разница. Подчинение мужа жене означает не отказ мужчины от руководящей роли в семье, но помощь жене в несении ее бремени. Дети должны подчиняться своим родителям, но и родители должны подчиняться детям вот в этом смысле, в 21 стиха. Поэтому ниже, в 6 главе, в 4 стихе написано, не раздражая детей, но воспитывая в их учении Господне. То есть отцы, а это они олицетворение родителей в принципе, они не должны давить, подавлять, Очень, очень жестко поступает, так что это вызывает внутреннее противление и бунт, и раздражение детей. То есть они должны с чуткостью и с пониманием относиться. Ну, где эти дети, в каком они настроении, в каком они состоянии, на что они способны, исходя из их возраста и зрелости, на что не способны. То есть при этом родители проявляют власть, у них есть власть, они не должны от нее отказываться. Но эту власть они должны являть так, как Иисус учил. Помните, он говорил, что в мире начальники, они как господа властвуют. Вот имеется в виду авторитарно, их волнует, у меня здесь власть, а что хочу с тобой, то и сделаю. Но он говорит, ну между вами, да не будет так. А кто хочет быть первым, пусть будет всем слугой, или будет рабом, будет последним. То есть это не говорит о том, что апостола Петра он не поставил апостолом, и не поставил к определенным лидерам в церкви, и он должен был просто, да ну, братья, я там ничего, вот если скажете, такая даже может быть лукавая скромность. У него была определенная ответственность и определенная власть дана для этого перед Богом, но он ею не имеет права пользоваться по своему произволу, как ему захотелось. Он должен быть подчинен учению Христа. А значит, власть апостола он должен был проявлять с кротостью, со смирением и с любовью. И вот этот баланс, вот он должен быть. Поэтому так это относится к мужьям. Итак, подчинение в семье должно быть взаимным. То есть это как фундамент отношений. Жены призваны следовать любящему руководству мужей. Мужья должны смиренно и кротко заботиться о женах или вести жен. То есть, видите, они их смиренно и кротко ведут, а жены следуют за руководством мужей со смирением и кротостью, даже если это руководство не всегда любящее. Отцам нужно быть чуткими к детям, чтобы не провоцировать их. Каждый член семьи находится в подчинении у других членов семьи. То есть каждый член семьи должен расти в своей заботе о других. Это взаимоподчинение. То есть один член семьи, есть второй, и они взаимоподчинены друг другу. То есть они ищут благо друг друга, они здесь ради блага ближнего своего. И любой конфликт или любой вопрос они решают так, чтобы не было конфликта, чтобы не было напряжения, чтобы после решения даже главенства мужа жена чувствовала, что он из любви это делает. Чтобы если родители наказывают детей, они не думали, что родители просто изверги, они просто им наплевать, они эгоисты, делают, что хотят. Они ко мне вообще не прислушиваются. Чтобы дети знали, что родители их любят. И даже наказав их, если они маленькие еще там по попе, то родители это должны делать не с раздражением, не с гневом, но с любовью. Проявлять власть над ними, но с любовью, с нисхождением, с пониманием, с чуткостью. И если ребенок плачет после этого, обычно наказание, ну, больно должно быть чуть-чуть поплакать иногда нужно, то родители должны обнять, поцеловать, объяснить, почему они это делают до наказания и так далее. То есть, чтобы ребенок понимал, что родители не просто движимы своим там «хочу и делаю». Вот об этом здесь говорится. Это основание. Благословенная семья – это территория служения друг другу. Это не территория использования друг друга в угоду своим желаниям или пусть даже нужным. Семья – это место служения, а не место, где мы ожидаем и даже требуем заботы о себе. Семья – это территория самопожертвенной любви. Кто-то может спросить, как же мои нужды? Как же мое сердце? Библейский ответ записан в 22-м псалме. Вот ответ. А как же мои нужды? Вот ответ. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вот как он может заботиться. Если я приближаюсь к ним, я обретаю состояние, когда скажу, я не нуждаюсь в том, чтобы обстоятельства выстроились, как я хочу, и она, или дети, или муж со мной поступил, как я хочу. Дальше. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Кто он? Муж, дети, жена, пастырь мой, Господь. Он подкрепляет душу мою, когда никто не подкрепляет, когда последнее забирают, когда последнее нужно отдать, послужив кому-то. Направляет меня на стези правды или праведности ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени в браке, может быть, через трудность, через несправедливость, через непонимание, через какое-то вот нечувствительное ко мне отношение, я не убоюсь зла. Я не буду бояться, что вот она или он растерзает мою жизнь, потому что над моей жизнью Господь стоит. Не убоюсь зла, потому что ты со мной. Не потому что моя жена со мной, не потому что мои дети или мой муж со мной, потому что ты со мной. И тогда уже, когда жена поступает праведно со мной, это вишенка на этом торте. И я радуюсь этому очень сильно. И я могу увидеть и славу Божью в этом, и поблагодарить ее. Но я не отношусь к этому как к тому, что если она мне это не даст, то она сразу это почувствует. Я сразу ей покажу, мне не достает, ты обязана мне. Твой жезл и твой посох, твой жезл – это твоя власть, твоя сила, и твой посох – это орудие руководства, или когда пастух доставал из каких-то расщелин овец, Твой жезл и твой посох, твоя власть и твоя пастырская забота, они успокаивают меня. Вот это ответ на вопрос, а как же со мной, а как же с моими нуждами, а как же вот то, что я хочу. Возрастая в Боге, мы больше и больше исполняемся Духом Святым и больше испытываем, как Бог защищает, утешает наши сердца. И мы больше и больше способны отдавать, больше и больше способны не требовать. Есть семьи, где мужья хорошо понимают, как жена должна им подчиняться. Но они даже понятия не имеют о подчинении себя ей, о жертвовании своими интересами ради нее. Эти мужья не уловили сути этого учения, которое в Ефесянах записано. В семейных отношениях каждый из участников призван к подчинению. То есть это территория служения, это территория любви. Мужчины и женщины равны перед Богом. Нет мужского пола, написано, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3:28. Для Бога все люди одинаковы, равнозначны, одинаково ценны. И в духовной сфере мужчина никоим образом не стоит выше женщины. Но обратите внимание, 1 Коринфянам 11:3. То есть, несмотря на вот такое одинаковое значение перед Богом, написано: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж». То есть это ясно. В семье есть определенная авторитет у мужа согласно Божьему замыслу. Он должен направлять, он должен быть главой для женщины. Точно так же, как Христу глава Бог. То есть, понимаете, да, когда говорится Христу глава Бог, это не значит, что Иисус меньше Бог, чем Отец. Это не значит, что Он с Ним не равный, ну как бы не часть Троицы такая же равнозначная. Но это значит, что для совершения определенного дела, определенного замысла Иисус подчинил добровольно себя. Он принял такую роль подчиненного. И поэтому Он на земле все время говорил: я ничего не говорю от себя, но то, что слышу от Отца, то говорю. Я ничего не делаю от себя, но то, что Он проявляет, я делаю. Или перед арестом Он молится и говорит: я хотел бы, чтобы чаша эта прошла мимо меня, но не моя воля да будет, а твоя. То есть мы видим здесь осознанное, целенаправленное подчинение, которое Христа абсолютно не унижает. В других местах Иисус абсолютно ясно говорил, что Он Бог. Равнозначно Отцу. Поэтому фарисеи говорили там, а Он говорит: за какое доброе дело вы меня хотите убить или судить? Он говорит: не за доброе дело, но за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. Они ясно понимали, что Иисус говорил. Иисус был равен Богу, и Он это говорил. Но при этом, когда Он какую-то роль определенную выполнял в искуплении человечества, Он подчинил себя. Поэтому мы должны видеть эту разницу. Значение, которое мы имеем перед Богом, как бы статус, у нас одинаковый, как у мужчин, так и женщин. Но роли, которые мы играем, могут быть разные. И эти роли не более высокая или менее высокая, там высокая и унизительная. Это просто разные роли. Это все равно, что если сказать, дар проповедника лучше, чем дар раздавателя, например, или благотворителя. Но это неправильно, они все дары очень важны, они просто разные. Есть дары, которые больше на виду, и кажется, будто бы они, ну вот, самые такие почетные, и вот, а другие, да, можно без... Но Бог создал эти дары, они все должны просто играть свою роль на своем месте. И это иллюзия, когда кажется, что если, например, проповедник, и он просто перед всеми на виду, и поэтому кажется, будто бы это самый главный человек. Или он выше других. Это неправда, это просто разные роли. Мы все в смирении должны служить друг другу, и мы должны уважать и почитать любой дар, который даже по-человечески нам кажется, ну, может, не такой влиятельный. Но Бог его дал в церкви, и мы должны уважать его. Супружество устроено подобным образом. Духовная природа партнеров едина, их положение перед Богом одинаково, но ради гармоничного функционирования семьи жена, не теряя достоинства, занимает подчиненное положение по отношению к мужу. Своей нежностью и вниманием она поддерживает мужчин. Своим женственным влиянием она вселяет мужество в него, она трансформирует мир семьи, и мужа, и детей. О каком-либо превосходстве или чувстве неполноценности здесь нет речи. Взаимное подчинение в семье сочетается с главенством. Главенство – это роль, а взаимное подчинение – это то, как мы, дети Божьи, просто любим друг друга и относимся друг к другу. Жена подчиняется руководству мужа, а муж подчиняется жене, когда он руководит ею. Она подчиняется его такому ролевому руководству, а он руководит в состоянии смирения и кротости, и он заботится о ней своим руководством, а не просто, ну, кулаком по столу. И главенство и подчинение сохраняются, и без них брак не может существовать. Итак, человечество не может существовать без отношений главенства и подчинения. Это работает все вместе. И еще один момент здесь, в этом стихе. Сила для повиновения другим – это страх перед Богом. Там написано «подчиняйтесь друг другу в страхе Божьем». То есть, чтобы у меня была сила покориться другим, и эта покорность или уважение ставить интересы других впереди себя не лишало меня покоя и радости, и удовлетворенности, и желания так продолжать делать. Моим, главным движущим фактором должно быть трепет перед Богом, желание преклониться перед Богом. Я делаю это ради Бога. Я делаю это для того, чтобы Он был возвеличен, для того, чтобы Он был прославлен. Я уподобляюсь Христу в этом, являю Его характер, когда я покорно и смиренно служу. Это сила для нас. Это то, что я раньше говорил, Бог в центре. Если не Бог, торт вот этот для меня, то у меня остается одна вишенка. И я тогда просто, я воюю за эту вишенку. Я начинаю войну, у меня ничего кроме нее не остается. Все, что у меня есть, это вот обстоятельства жизни и вот этот человек в браке. И или даже то, что я могу от этого человека получить. И терпеть всю жизнь его там какое-то отношение ко мне я не собираюсь. И я буду умудряться каждый день, и я буду стратегии строить, чтобы свое урвать. Что у меня это одна вишенка только есть. У меня нет другой жизни. Жизнь летит очень скоро, я взрослею. Жизни после смерти нету, по-моему. Может, там есть какая-то абстракция религиозная. Вот все, что у меня есть, оно вот здесь. Это единственный брак, и поэтому я не собираюсь своего терять. Я потом буду воевать за это, когда у меня только вишенка. И когда мы воюем, и тот человек воюет, то всем очень плохо. Итак, любовь к Богу – это ключ для того, чтобы в семье расцвела настоящая заветная любовь. Следующий вопрос, пятый. Мы с вами посмотрели, реальная ситуация с браками печальная. Мы посмотрели предназначение брака, великолепное, высокое, благословенное, мощное. Мы с вами посмотрели на вопрос, кто должен быть в центре и кто дает нам силы. Мы с вами посмотрели на вопрос, что есть основание брака, что это взаимное служение. Все эти заповеди друг другу должны работать. Поэтому, когда, например, жена спрашивает, а могу ли я обличать мужа, то ответ очень понятный, конечно, да, потому что Писание учит для всех христиан, этот текст есть, обличайте друг друга. Поэтому жена это должна делать, но она должна это делать, исходя из своей роли. Муж тоже должен кротко это делать, но жена еще более ярко это должна показать. Она, как написано, кроткое наставление на языке у нее. Она не приходит с властью. Именно поэтому, кстати, Бог не учит в Писании, что женщины должны учить в церкви с властью. Поэтому они не должны быть пасторами. Потому что роль учения в церкви – это авторитетная роль. Это авторитетное учение должно быть. Это не просто, я поделюсь своим там пониманием. Это должно быть отстаивание и защита истины, даже когда нужно. И женщину Бог так и сотворил. Ее главное влияние, ее мощь влияния не в роли руководства или главенства или лидерства. Она намного мощнее, она так сотворена, она влияет, когда она кротко созидает ситуацию. Поэтому она приходит, она может обличать мужа. Кроткое наставление на языке у нее. Она говорит истину, она этой истиной показывает какую-то проблему в ситуации мужа. И она имеет это право. Если он скажет, что ты мне говоришь, кто ты такая? Вот когда ты была сестра в церкви, может, ты и могла, а теперь ты мне жена. Но она не перестала быть сестрой, и сонаследницей благодатной жизни не перестала, и поэтому она может и должна это делать. Это повелевается ей. Но должна это делать с кротостью, делать это, по-женски, скажем так. Это то, что мы рассмотрели. И теперь пятый вопрос. У нас остается еще три вопроса на сегодня. И потом 1000 вопросов на бумажках, наверное. Роль мужа в семье. И потом роль жены. Роль мужа в семье. Он агнец сердцем льва. Он кроткий агнец, но у него сердце льва. Он может быть лидером, он может быть главой. Он проявляет определенное лидерство, руководство, он пробивает двери собою для того, чтобы жена это не делала, он принимает удар на себя, не подставляет жену, он защищает ее, но это не делает его жестким и грубым. Иногда мне моя жена говорит, когда мы отдыхаем, я особенно расслабленный, веселый, несерьезный, и потом, когда мы перестаем, там заканчивается время отдыха, и она такая, ты опять будешь серьезный. А когда я серьезный, у меня есть такое искушение, не искушение, а просто как у меня так получается, что нужно много-много вопросов одновременно, поэтому я становлюсь более, я не скажу жестким, конкретным, но, наверное, жена сказала бы жестким, да? Ну, то есть более таким четким сейчас как бы нет времени на Сюзи-Пуси, мы сейчас должны решать вопросы. Не знаю, к чему я это привел, то есть то ли это... То ли это, я просто думал, это хороший пример, а получился плохой. То ли это как вот сердце льва проявляется, ну, может быть, не совсем в такой ситуации. Тут мало, может быть, агнца есть. Но все равно тут есть баланс. Все равно женщины более мягкие, более чувствительные. Они более создают атмосферу, которую мужчины не могут создать, созидательную атмосферу. И они это делают кротко, тихого и молчаливого духа, да, кроткого и молчаливого духа. То есть она создает такую атмосферу, которая растит. Это как солнце, которое светит, и вроде бы не дергаешь за эти росточки, а они растут. А мужское влияние чуть другое. Там он с топориком, с топором пошел, дров нарубил. То есть если он топором будет растить растения, будет плохо очень. Ну, растения это, может быть, дети или люди там. И поэтому тут просто есть разное влияние. То есть есть определенная роль у мужчины, он должен быть сильным и влиятельным, но он должен тебя делать мягко, как агнец. Вот к чему я это все вел. В газете Saturday Evening Post была напечатана такая статья «7 периодов семейной простуды». Как переживается простуда? Она описывала реакцию мужа на простуду жены в каждый из первых 7 лет брака. 7 лет, и вот как он реагировал каждый год. Первый год. «Солнышко, я очень волнуюсь о тебе, моя девочка. У тебя такой ужасный насморк, а вокруг столько микробов. Сегодня же идем в больницу». Девушки засмеялись, молодцы. «Сегодня же идем в больницу, там тебя полностью обследуют, и ты отдохнешь. Я знаю, что там кормят ужасно, но я буду тебе приносить еду из итальянского ресторана. Я уже во всем договорился». Второй год. «Дорогая, мне не нравится, как ты кашляешь. Я уже позвонил доктору Миллеру и попросил его прийти как можно быстрее. А пока ложись в постель, девочка, ради папочки». Третий год. «Ты бы прилегла, дорогая? Когда неважно себя чувствуешь, это лучшее лекарство. А тебе, я тебе что-нибудь принесу. У нас есть какие-то консервы?» Четвертый год. «Дорогая, будь благоразумной. Покормила детей, помыла посуду, закончила уборку. Теперь приляг». Пятый год. «Прими аспирин». Шестой год. «Ты бы что ли прополоскала горло, вместо того, чтобы сидеть и вот так гавкать?» Это из газеты, извините. Седьмой год. «Перестань же чихать. Мне только не хватает из-за тебя заработать воспаление легких». Таков юмористический взгляд на совсем не юмористическую ситуацию. Прослеживается явный спад в отношениях. То есть забота мужа, она угасает, он становится более грубым, более резким и тому подобное. Послание Ефесянам, 5 глава, с 25 по 33 стих. Вы заметили, мы пропустили несколько стихов, которые говорят о женщинах. Мы могли бы не пропускать это, ну, не смертельно, можно было бы и так сделать. Но мне казалось, лучше начать с мужа, тогда, мне кажется, легче чуть понять роль жены. Нужно меньше объяснять, что не подразумевается, что муж монстр, и нужно его слушаться во всех его греховных там затеях. Несколько мыслей об этом отрывке. Этот отрывок представляет нам пример служения, пример пасторства Иисуса Христа по отношению к церкви. Показывает образ настоящего лидера, истинного пастыря. Он пошел и пожертвовал собой ради церкви, чтобы осветить ее, очистить и представить себе вот такой. Он проявил жертвенную любовь и проявляет главенство и руководство в том, чтобы растить и взращивать свою невесту, будущую жену, то есть церковь. Важно отметить, что в греческом тексте в отрывке о женах 40 слов всего. В этом отрывке о мужьях 115 слов. Это говорит о том, что роль мужчины здесь разбирается подробнее. Больше доводов, больше каких-то, ну вот, призыва к тому, чтобы муж возрос в своей ответственности такого любящего пастыря в семье. Бог возложил эту ответственность на мужчину. Этот текст не является, ну, просто каким-то заунывным, очередным, просто вот это живительная сила для нас. Особенно к братьям отнесусь. Эта проповедь, вот данная сейчас, она больше должна к братьям относиться, а сестры не должны это мотать на ус, чтобы критиковать и потом там ставить на место, а скорее, может быть, молиться. И независимо от того, какой муж мы дальше посмотрим, жены должны проявлять кроткое смирение и этим влиять. Но мужчины должны внимательно к этому прислушаться. Это серьезное повеление. Говоря о том, каким должны быть мужья, какими должны быть, это касается всей церкви. Сильные библейские церкви состоят из сильных библейских семей, в которых руководство совершается сильными библейскими мужьями-пастырями. которые могут быть сильными и при этом мягкими, как агнцы. От этого зависит жизнь церкви, от этого зависит жизнь семьи, от этого зависит развитие христианства. От этого зависит следующее поколение христиан. Хорошие сильные семьи, как и хорошие сильные и здравые церкви, это не случайность, это всегда результат такой мудрой, щепетильной, такой трудолюбивой пасторской заботы на разных-разных уровнях. То есть такая роль, как функция пасторская, то есть забота. Каждый муж, находящийся сегодня в нашем собрании, призван Богом быть лидером в своей семье. Независимо от того, понимаете вы это или не понимаете, независимо от того, согласна ваша жена или не согласна с этим. Те, кто уже муж, нужно сказать, что этот текст, который мы сейчас изучим подробно, просто необходимо знать наизусть. Во свете его проверять всю свою деятельность, свою жизнь, свои поступки как мужа. Те, кто еще не муж, вам нужно знать, что Бог ожидает от вас. И будьте уверены, что не меньше будет ждать жена христианка. Она будет ожидать такого служения. Давайте посмотрим на этот текст. 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Здесь «любите» – это есть практика вот этого повиновения, о котором мы говорили в 21 стихе. Это то, как мужья должны вот это желание поставить интересы жены впереди своих, это вот этим словом оно выражается здесь. «Любите свою жену». То есть почитайте ее, уважайте ее, будьте внимательны к ней, знайте ее сильные и слабые стороны, будьте мудры и самопожертвенны в том, чтобы поддержать ее в слабых сторонах, быть снисходительным и при этом с мужеством наставлять ее и вести к переменам в ее жизни. Любить нужно именно свою жену. Тут написано, мужья, любите своих жен. Муж должен быть верен брачному завету, он не должен любить никаких других женщин, он не должен эмоционально к ним привязываться, он не должен тем более физически как-то их касаться. Он должен хранить свое сердце только для одной, то есть жена юности, его жена брачного завета. Более того, он должен хранить свое сердце не только от конкретных других женщин, но он должен хранить свое сердце даже от фантазий. Вот просто наблюдение о какой-то женщине, которая мимо проходит, или от фантазии, или от картины, которую можно видеть в журналах, или в интернете, или в фильмах, и просто можно начать отдавать свой разум туда. Не только физически мы должны быть преданы своей жене, мы должны до глубины души, до последней клеточки своей души быть преданы только ей. Любое отклонение от нее в сторону другой любой женщины, то ли просто начало мышления какого-то, то ли просто... Ты испытываешь приятные чувства от общения с ней, и ты видишь, как что-то это не просто дружеское, христианское, приятное, а уже это более особенное. Это нужно ненавидеть в себе. Это нужно выжигать каленым железом из себя. Это нужно видеть как начало прелюбодеяния. К этому нужно очень серьезно относиться. Мужья должны быть вполне преданы только своей жене. Поэтому написано, кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть одной жены муж. И в греческом языке вот такая постановка, можно было сказать, жены одной муж, то есть имелось бы больше что как акцент на том, что у него не должно быть две жены, а одна только. Или у него должна быть жена. Но здесь акцент, что он как одной женщины мужчина, он хранит себя только для нее. Если он в браке, это его жена, если он не в браке еще, то он хранит себя чистым, и он не отдает свою душу и сердце какой-нибудь кому-нибудь, он хранит ее для своей жены, и только ей он отдаст всю свою эмоциональность, романтизм, все свои там мечты и разные такие вещи. А так он хранит себя. И пока он не в браке, пусть даже это его невеста, он хранит себя, потому что не всякий период до брака заканчивается браком. Иногда человек свою душу просто расплескал везде, и это он не чист в этом, ему нужно каяться. Он должен любить именно свою жену. Поэтому его тело, его мысли, его эмоции должны быть глубоко преданы только одной женщине. Любить необходимо так, как Христос полюбил церковь. Здесь так написано. Не так, как у нас принято, не так, как мне кажется лучше. Но он видит нужду церкви будущей, да, видит нужду безбожных людей, и он идет, решает эту нужду. Он не проявил любовь так, как ему было удобней. У них они идут в ад. Но мне как-то вот... Я просто и дам больше немножко денег в жизни. И дал им больше немножко денег. И им как-то так, веселее им как-то стало идти в ад. То есть, поэтому мужья должны любить свою жену, как Христос возлюбил церковь. Они должны понимать, в чем нуждается жена. Они не должны, это очень трудно, честно говоря. Я постоянно склоняюсь любить свою жену, так как мне кажется лучше. Для меня много значит слова, которые моя жена мне говорит. Она написала мне несколько там, ну, ряд записок, они, многие из них я храню до сих пор, я перечитываю, для меня это большое ободрение. Но для моей жены, ну и мне, соответственно, легко говорить ей в ответ эти слова, я ей говорю, все. Но для моей жены намного больше значит, когда я ей помогаю. Я не могу сказать, что я очень великий помощник, я это просто как пример привожу. Иногда я делаю что-то очень просто, без всякой мысли, что я там какую-то особенную любовь проявляю. Она говорит, о, особенно спасибо. Она делает некоторые вещи, которые для меня вот просто особенно, почему-то, я даже до конца не могу объяснить, они особенно коммуницируют, что она меня любит или что она меня уважает. И поэтому мужья должны любить своих жен, они должны понимать своих жен, они должны, если так можно сказать, изучить своих жен и понимать, как они устроены, и что для них больше говорит о любви, и именно так любить. Так Христос возлюбил нас. Он не сделал то, что ему просто захотелось, а он ответил точно на нашу нужду и ярчайшим образом показал свою любовь. Далее, эта любовь – евангельская любовь. То есть она пропитана Евангелием, она по природе евангельская. То есть как Христос возлюбил церковь, он Евангелие создал. Что он сделал? Во-первых, это любовь благодатная. Это не за что-то я тебя люблю. И не потому, что ты вот сделала, там я тебе условия сказал, вот ты выполнила, теперь получи порцию любви. Я люблю, она ничего не должна выполнять. Она просто твоя жена. И все. Она не должна завоевывать мою любовь, она не должна ее заслуживать. Она просто жена, и Бог повелевает мужьям любить своих жен. Повелевает их изучать, понимать и стараться донести до них благо так, чтобы это было для них действительное благо перед Богом. И во-вторых, так, чтобы они почувствовали и увидели в этом благо. Это не всегда одно и то же. Иногда хочется еще немножко сладенького, а тут нужно уже сделать какое-то обличение, что хватит, ну там, детям, например, сладенького. То есть это благодатная любовь. То есть я ее не просто от того, какой мой Бог, я это делаю, а не от того, какая моя жена. Это любовь самопожертвенная. Евангелие основывалось на самопожертвенности. Друзья мои, братья, мы призваны в браке умирать. Призваны в браке служить. Мы призваны в браке, когда уже очень устал, и когда уже очень-очень трудно, и когда ты уже несколько раз это уже преодолел, и вот ты уже бредешь буквально домой, уже там неделя за неделей у тебя стресс, и вот ты опять приближаешься к дверям своего дома, тебе нужно сказать, что ты умираешь для себя, и ты заходишь за эту дверь для того, чтобы ей послужить. И иногда так происходит, что она готова тебе послужить, и ты просто сказал несколько добрых слов, и Бог так сделал, что она тебя поддержала и утешила, и тебе хорошо. А иногда ей очень плохо, и она нуждается в твоем служении. И тебе нужно в 15-й раз это сделать, и завтра подняться, пойти на работу, и прийти с работы опять, быть готовым сделать это 16-й раз. И наша душа кричит, а как же я? И мы на этот вопрос ответили. Господь, пастырь мой, Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит, Он утешает, Он проведет меня долиной смертной тени через 16-й и 115-й раз, и Он меня защитит, и успокаивает меня не то, что у меня жена, или там дети такие, и все, или я получу то, что я хочу, успокаивает меня Его жезл и Его посох. Это евангельская любовь, она самопожертвенная, это решительная любовь. И Иисус не вагався, такое украинское слово есть. Он не раздумывал, идти или не идти. Он не такой, что родился, а потом когда-то как-то исчез, потом опять 3 раза родился, и вот уже дорос до какого-то возраста, а потом что-то как-то я не уверен сейчас. Он не так. Он пришел и прямым путем пошел на Голгоф. Он делал то, что Бог повелел ему делать. Он знал, когда пришло его время, и он это совершал. Мужья, братья, мы должны любить своих жен решительно. Мы должны готовы быть жертвовать собой и двигаться в этом направлении. Это должно быть честь наша, это должно быть главным выражением, ну, одним из главных выражений нашей мужественности. Способность умереть для себя и послужить своей жене. Способность отложить свое желание, чтобы меня друзья почтили, и, может быть, перед друзьями унизиться по каким-то там плотским мирским понятиям, но возвыситься в глазах Божьих тем, как мы отнесемся к своей жене. Иисус так отнесся к церкви. Он был решительным, он шел вперед. Он не сомневался, он однажды принял такое решение, придя на землю, он никогда не сомневался в этом. Ему это было трудно, он ясно это говорил, но он шел через эти трудности. Никогда эти трудности не были такими, что почти-почти он уже отказался. Поэтому мы должны осознавать, что наше посвящение, у меня оно было 12 лет назад. Конечно, так я все не осознавал, когда женился. Мне нравится эта история, когда моя жена, она молилась, чтобы выйти замуж за пастора. Так она понимала, что Бог ее так ведет. И когда особенно трудно, я так шучу над ней, я говорю, ну ты же молилась выйти замуж за пастора, когда там я очень занят или еще что-то. Она говорит, ну я же не понимала, что это значит. Мы, бывает, не понимаем, что это значит. Но когда мы вступили в брак, Бог знал, что он значит, что это значит. И он нас учит, он открывает нам, и он даст благодать нам это исполнить. Дальше. Любовь мужей в браке – нелегкая любовь. Иногда легкая, иногда очень-очень приятно сделать что-то приятное. И ты в ответ, кажется, намного больше получаешь, чем ты сделал. Но иногда это неприятная любовь. Она нелегкая. То есть, когда ты устал, когда ты заболел, а жена твоя тоже заболела, и тебе нужно пойти там кормить детей, готовить еду, еще о ней заботиться. Ну, как-то неинтересно это. Интереснее по-другому время провести. То есть, я же болею. То есть, лежать, смотреть телевизор 3 дня. Имею право, я болею. Что-то такое себе. А тут, оказывается, нужно пойти навстречу. Или, точнее, даже не навстречу, а опередить ее в своей заботе. Иногда это нелегкая любовь. Поэтому без Бога, видите, ее невозможно проявлять. Еще одно. Эта любовь не просто эмоциональная. В ней есть эмоции, но иногда там эмоции полностью противоположны. Когда ты устал, эмоции такие. Иди ложись спать и просто отдыхай. И все остальное тебе не нравится делать. Но Христос не шел на Голгофу с таким весельем. Ура, ну наконец-то, давайте сейчас. Вот тут, да мне там что, сейчас пострадаю. Он шел, ему было очень тяжело. Он не хотел туда идти, но он покорялся авторитету Божьего Слова, Божьей воли и шел туда. И поэтому он так унизился и так пострадал, и написано, и поэтому Бог вознес его выше всякого имени, так что пред именем его преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних. И всякий язык, верующие люди или неверующие, но они уверуют, исповедуют, что он, Христос, в славу Бога Отца, Филиппийцам 2:10. Христос возвеличился, потому что Он последовал за волей Божьей. Точно так же Бог особенно нас благословляет. Он делает нас особенно мужественными, настоящими мужчинами, сильными лидерами, способными сильно влиять неповерхностными и примитивной грубостью или безразличием, закрытостью. Я тут просто типа, извини, я просто машину чиню, я в этом всем не разбираюсь в ваших девчачьих и детских вещах. Ну ты сама, там детский садик, школа, там поликлиника, а это как бы не это девчачье дело, а я типа реальный мужик. Я здесь вот просто, я вот кран починить, вот это я могу, а вот это иди с детьми сама поговори. Это грубое мужланство, это не мужественность. Это не способность иметь вот эту высоту истинной библейской мужественности. Христова любовь самоотвержена, самопожертвенная, решительная. Послушайте такую мысль. Интерес Христа к своей невесте никогда не был случайным. Она не была для него чем-то второстепенным. Он придавал ей большое значение. Только представьте себе круг обязанностей Иисуса Христа, Царя Вселенной. Он не является бездействующим царем, лишь номинально носящим свой титул. У него полно дел. Его обязанность – обеспечивать жизнедеятельность целого мироздания. Он должен следить, чтобы каждое утро вставало солнце, чтобы звезды не сбивались со своего курса, чтобы на земле появились и исчезали государства, и чтобы поддерживался порядок во многообразных вещах. И при таком плотном графике он находит время для невесты. Если бы существовал муж, который имел бы право пренебрегать отношениями со своей женой, это был бы Иисус Христос. Он больше всех бы имел это право. Но он никогда не препоручает второстепенным ангелам небесной, так сказать, бюрократии, рассматривать прошение церкви. Христос сам ежедневно решает вопросы своих людей. Он никогда не отступает по каким-то делам и не бывает слишком занят для своей невесты. Он отдает себя без остатка. И я еще раз хочу напомнить, это проповедь не женщинам сейчас. Не мечтайте о такой муже. Это проповедь братьям. Это наш призыв, это то, что мы должны делать. Это то, в чем мы должны расти. Мы не способны это делать. Я просто забоялся, что после таких романтических фраз просто сестры, их мягкие сердца просто они возжаждут. Невозможно быть любящим мужем, настоящим пастырем своей жены, без жертвы, без распятия и без креста. Подумайте над собой, братья, каким образом вы конкретно жертвовали собой ради своей жены на прошлой неделе? Чем вы регулярно жертвуете ради блага и радости своей жены? Оказываете ли вы свою жертвенную любовь в том, как вы распоряжаетесь временем, как вы выделяете ей время? Как это видно в вашем графике жизни? Насколько часто и регулярно вы проводите время со своей женой? Каким образом вы были благословением для своей жены сегодня, вчера где вы пожертвовали своей физической силой для нее, где вы пожертвовали своей усталостью для нее. Это нас обличает, но нет лучше жизни, чем идти по этому пути, учиться у Христа и уподобляться Ему, и становиться более и более похожим на Него в пастырстве. Он пастырюет церковь и призывает нас быть пастырями для своих жен. Смотрите дальше, 26 стих. 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Для чего? Какая у него была цель? Чтобы ее спасти и впоследствии что делать? Чтобы освятить ее, то есть отделить от нечистоты, сделать чистой. «Очистив баней водной посредством слова». То есть Божье слово – это средство, с помощью которого он очищает церковь, очищает отдельных людей церкви. «Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющий пятна или порока». Это такой образ из пастушеской жизни, когда овцы, у которых был какой-то порок, изъян какой-то или какое-то пятно на шерсти. То есть это считалось не очень, ну, не самого лучшего качества. Вот он хочет очистить церковь, представить ее себе славной, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного. Но дабы она была свята, полностью отделена и непорочна, то есть не было никакого в ней изъяна. Муж должен служить жене, подобно как Христос служил церкви. Он должен очищать ее и взращивать в зрелость. Муж должен быть священником для своей жены. Он должен быть пастырем для своей жены. Жена должна быть первым христианским учеником у мужчины. Здесь написано, он умер за нее, он проявляет к ней любовь для того, чтобы вести ее в определенном направлении. То есть мы должны проявлять любовь так своим женам, чтобы они не завидали под натиском нашей, так сказать, любви и ответственностями в браке. Чтобы они не приходили в тупик какой-то жизненный, и чтобы они не превращались по внешнему виду из 20-летней сразу через 3 года в 39- или 48-летнюю. Не, так я хотел сказать, а потом думаю, это ж мне уже столько. Думаю, вроде ничего, еще выглядит человек. Ну, в общем, вы поняли идею. Мы должны проявлять любовь так, чтобы она становилась более и более прекрасной, как здесь, по примеру, церкви. Иисус представляет ее себе, и мы, конечно, жену воспитываем, ну, или как пастырюем не для себя, а для того, чтобы она засияла ради Бога, чтобы представить ее пред Богом славной, не завявшей, не угрюмой, не способной справляться с напряжением жизни, не такой, которая незрелая, она просто навалилась больше обстоятельств, и муж пренебрегает ею, не наставляет, не заботится о ней, и она не справляется, и это где-то начинает ломать какие-то моменты ее жизни. Или она отрывается от церкви, и она, это трагедия моя. Я не знаю, у меня есть некоторые знакомые, которые, мне просто очень больно. Когда они женились, или вышли замуж, или там детей родили, их нет в церкви. Мне хочется не столько к жене подойти, мне хочется подойти к мужу, потрясти его, я так никогда не делаю. Но мне иногда бы этого, ну, может быть, с очень близким человеком, с очень-очень-очень близким человеком, сыном своим, например, я когда-нибудь такое себе сделал. Мне хочется его потрясти и сказать ему, отдумайся, ты ответственен, чтобы она была в церкви. Ей трудно с ребенком, ты должен ей помогать. Ей трудно решиться вынести ребенка из стерильной квартиры в ужасный микробами наполненный мир, ты должен ее наставить, ты должен молиться, должен помочь преодолеть ей это. Ты должен напрячься, если нужно заработать больше денег, чтобы заплатить за такси, чтобы добраться до церкви, до домашней группы. Она нуждается в Боге. Она может быть ей трудно, она думает, я пересижу полгода. Твоя ответственность помочь ей быть церковью, помочь ей быть близко с Господом, поклоняться, быть на этой конференции, ну, если нужно. Это твоя ответственность, ты должен жертвовать собой. Ты не должен спускаться просто на уровень ее слабости и просто обнимая ее дома смотреть телевизор. Ты пренебрегаешь. Это не есть любовь к жене. Это есть убивание брака и убивание своей жены. Но ей же так приятно, когда я с ней дома остался. Ей же так хорошо, когда мы просто изредка там захаживаем в церковь. Это для нее в конечном итоге очень плохо. Любовь должна освящать жену. Мужья должны быть священниками для своих жен. Они должны помогать им возрастать. Они должны очищать их Словом Божиим. Они должны со временем, хорошие мужья или нет, проверяться в том, что произошло с их женами. Они стали более славными, более сияющими, более способными жить, более способными выдерживать нагрузку жизни. Или они стали забитыми и неспособными с этим справляться. Потому что они же уже замужем, и поэтому зачем им жить? Но они уже просто домохозяйки, иногда так это выглядит. Ты просто видишь человека, через несколько лет, так мало времени прошло, и ты видишь, как... Или я знаю, некоторые сестры, они боятся замуж выходить. По этой причине. Была себе полноценным нормальным человеком. Выйду замуж, все, просто кучу бремени на меня свалится, и я буду просто как шахтер там где-то долбить в семье, и меня видно не будет. А иногда видно, я буду чумазая выходить, и поэтому лучше пусть гости не приходят, потому что у меня здесь, вот мне, я не справляюсь с этим. Муж должен помочь не только физически, он должен оставлять жену, чтобы она справлялась с этой ответственностью и нагрузкой. И муж проверяется по тому, насколько она славная, насколько не имеет пятна, насколько не имеет порока, насколько чего-либо подобного не имеет, насколько она отделена от незрелости, от разрухи, от греха, насколько она непорочна и сияющая. Это ответственность мужа, это то, что описано в этих стихах. У меня есть еще одна минута. Христос не пришел, чтобы решать экономическую, в первую очередь, эмоциональную или физическую проблему, в первую очередь. Он пришел решать духовную проблему церкви. Точно и мужья имеют своей первой обязанностью и наивысшей ответственностью. Величайшей привилегией – это духовное состояние жены. Не финансовое обеспечение и не то, чтобы одежда вся была у нее или у детей. Это тоже ответственность мужа, он должен брать на себя этот удар. Он должен работать, он должен много работать. В поте лица зарабатывать хлеб – это трудно, но он должен это делать. Он должен быть в этом ответственным. Но первейшая ответственность – это состояние души его жены. Ты ее можешь золотом обложить, заработать столько, а когда ее душа прозябает, когда она не в состоянии ей жить, ей это все не мило будет. Это будет плотское увеселение или удовольствие. И ты никогда не насытишь ее душу, она никогда не почувствует себя наполненной и удовлетворенной, если она наполнена просто вещами. Господь ей нужен, ей Господу нужно, и муж должен ее вести туда. Это его ответственность. Это первейшая обязанность. Она выражается в заботе о духовном состоянии своей жены. Текст, который мы прочитали, показывает очень конкретно, какие стороны духовной жизни должны интересовать мужа. Первое. Муж ответственен за ее отношение к Богу. Освящает, означает отделение для особенной цели, для Бога. Второе. Муж ответственен за ее отношение ко греху. Христос написано, очистил ее баней водной. Он очистил ее от греха, поэтому муж должен переживать за грехи в жизни своей жены. Третье. Муж ответственен за ее отношение к слову. Христос очистил ее посредством слова. Слово должно обильно вселяться в жену. Когда-то я думал, я наблюдал, я просто видел, что, то, что я видел тогда, может, это не совсем правда сейчас, что женщинам меньше читают, чем мужчины, Библию. Может быть, я ошибаюсь. И я начинал как-то думать, может, действительно женам так не нужно. Я когда-то разговаривал с одним достаточно зрелым братом, он говорит, моя жена прочитает один стих днем, ей хватает, она как-то целый день размышляет, приподнято настроение. И я просто начал так думать, что, наверное, как-то... Потом я начал думать, да и братьям вроде не сильно нужно, попробую их заставь читать и изучать. Наверное, это я такой полиглот. Это просто у меня какой-то заскок. Что мне просто тяжело становится со временем. Но со временем я понял, это не так. Мы нуждаемся в слове, поэтому мужья ответственны за ее отношение к слову. Задайте себе вопрос, когда вы говорили со своей женой, как у тебя с Богом, как у тебя с грехами, как у тебя с Словом Божьим? Помогаете ли своей жене, если она учится в нашей школе, учиться там, делать домашнее задание? Это вы несете эту ответственность, вы помогаете ей или нет? Вы можете спросить у моей жены, сколько раз я с ней говорил про домашнее задание в школе? Сколько раз я с ней говорил про Писание в ее жизни? И не только про это. Много, да? Много раз. Подойдите, она пожалуется вам. Четвертое. Муж ответственный за ее отношение ко Христу, 27 стих. Пятое. Муж ответственный за ее славу и чистоту. Это его целенаправленная работа, чтобы осветить, чтобы представить ее славной. Христос пришел для того, чтобы решить ее основную проблему. Она должна сиять духовно. Давайте на этом остановимся. Давайте помолимся. Господи, спасибо тебе за слово твое, оно ясное. Оно, может быть, нас осуждает, не осуждает, точнее, оно обличает нас, оно показывает, в чем мы должны исправиться, где мы не таковы, где мы не соответствуем учению, но это великое благо для нас. Научи нас любить Слово Твое, научи нас любить обличение Слова Твоего, научи нас даже жаждать этого, научи, потому что это свет для нашей жизни, это спасение для нашей жизни, это жизнь для наших душ, для наших семей. И, Господь, я очень молю Тебя, чтобы каждый мужчина, который здесь, кто нас смотрит, может быть, будет когда-то слушать, чтобы каждый возрастал, как уподобляясь Тебе, как становился подобным Тебе пастырем для своей жены. Господь, пожалуйста, дай возможности, дай такой благодати нам быть действительно мягкими агнцами, но с сердцами льва. Пожалуйста, Господь, дай благодати являть милостивую любовь, но при этом быть достаточно мужественным, чтобы направлять. Дай, Господи, самопожертвенности нам, чтобы любить так, чтобы жена возрастала в Тебе, чтобы она освящалась, чтобы она становилась более и более славной, как личность, как внутренний ее человек, как ее характер. Умудри нас для этого, сделай нас, Господи, лучшими наставниками, сделай нас лучшими, более преданными наставниками своим женам. Господи, дай нам об этом волноваться больше, чем волнуемся о том, о материальном, может быть, состоянии. Благослови, Господи, чтобы наши церкви были наполнены такими семьями, в которых есть мудрые, растущие, преданные пастыри, которые будут пастухами для своих семей. Да прославится Твое имя, Господи, да явится Твоя слава в наших семьях. Аминь.